Глава 8. Встреча с Альтамедой. «Замок по курсу!» — радостно выкрикнул Плинта, словно ему не терпелось окунуться в гущу сражения. Нам оставалось лететь еще порядка километра, но уже сейчас было ясно. Вокруг замка кипит нешуточная битва. Причем кипит она не в кольце света, а прямо у главных ворот. Если судить по колышущемуся белому морю, длинным языком тянувшемуся из замка, призраков в Альтамеде было достаточно. «Садимся у круга», — на всякий случай напомнила Анастасия. «О, по нам уже стреляют!» — прокричал разбойник, азартно заложив фениксы в вираж, пропуская стрелы мимо. НПС никогда бы не начали палить, не выяснив причину, поэтому против нас выступили игроки. Наемники лазурных или они сами — неважно. Главное, война моему клану объявлена и подтверждена выстрелами. Как Настя и советовала, я написал еще вчера без поники письмо, приглашая в свой клан. Однако тут же получил отрицательный ответ. Рыцарь смерти не купился даже на полный выкуп его обязательств перед текущим кланом. Он еще раз посоветовал не приближаться к замку, иначе его люди начнут на нас охоту, до тех пор, пока вестники не вмешаются. Ладно, это его выбор, и он его сделал. Второй раз предлагать я не буду. «Смена тактики! Летим прямо в круг! Там сейчас бьются какие-то НПС, поможем им! Наша задача — передать пропуска!» «Летим!» — согласился Плинта, запуская птицу еще в один вираж, и тут мы врезались в световой круг. «Вы вступили на освещенную землю. Получен баф «Дар Элуны». Все характеристики увеличиваются на 45%, количество получаемого опыта увеличено в 45 раз. Рост значений параметров характеристик увеличен в 45 раз. Время действия бафа — 2 часа. «Да», — протянул Плинта. «Ради такого я тоже убивал бы всех». «На землю!» — послышался крик Насти, и внезапно феникс Плинта превратился в уздечку. Мы все еще по инерции по параболе летели вниз. Падение со 100 метров, а мы взобрались именно на такую высоту, практически гарантированное перерождение. Сейчас. Над территорией замка, как показала практика, были запрещены полеты на питомцах. Хочешь попасть внутрь охраняемой территории — взломай ворота согласно правилам игры. Разработчики постарались, чтобы игроки в полной мере насладились их придумками. Но мы тоже не ходим стандартными путями. «Плинта, цепляйся!» — прокричал я, превращаясь в дракона. 100 метров около 6 секунд свободного падения, так что есть время всех вытащить. Летать нет, но планировать или медленно падать вниз с громадным перегрузом — почему бы и нет. «Вы не можете нести на себе двух игроков!» Отмахнувшись от сообщения, я с ужасом смотрел, как мои лапы проходят сквозь Настю, словно сквозь воздух. Не зацепить, не прекратить ее ужасное падение у меня не было возможности. «Дим, все нормально, я в баблу иду, не беспокойся». В голове возникла спасительная мысль от девушки, позволившая мне выдохнуть. Я-то уже собирался Плинта выкидывать. «Спасибо, что Плинта вытащил. Приземляйтесь рядом со мной». Смотреть, как тело любимого человека, пускай и виртуальное, врезается в толпу НПС, сражающихся с призраками, при этом, словно шар от боулинга, разнося стоящих призраков по сторонам, еще то зрелище. В воздух взлетела земля, НПС, призраки. Приземление Анастасии вышло знатным. «Давайте ко мне! Дим, ты усиливаешь! Забейся в толпу НПС! Постарайся найти того, кому можно пропуска отдать! Плинта, ты к Насте!» Транслировал я просьбу, хотя кого я обманываю. Приказ девушке-разбойнику. «Я буду тусоваться рядом». «Есть, Кэп!» Где-то в районе хвоста послышался тот самый тон разбойника, от которого у большинства игроков Малабара сводило мышцы. Разбойник вошел в боевой раж, и сейчас ему на пути лучше не попадаться. Учитывая, что все характеристики Плинта и Анастасии увеличились на 45%, с небес ко входу в Альтамеду спустились два монстра. И один недомонстренок, задача которого — просто выжить. Это я о себе. «Не знаю, кто вы», — обратилась ко мне привлекательная НПС 300 уровня, если я правильно понял по вылетающим из рук молниям, маг. «Но вы пришли вовремя. Скажи своим бойцам, что мы собираемся отступать. Прорваться внутрь сейчас невозможно. Нужно сохранить людей. Отходим!» Раздался приказ, и 30 закованных в латы воинов начали довольно грамотное, словно отрабатывали этот маневр годами, отступление. Пятеро лекарей показывали мастер-класс по умению лечить, держа столб жизни всех бойцов на уровне 90-100%. А трое магов, включая мою собеседницу, являвшуюся при этом, как я понял, командиром отряда, старались уничтожать призраков еще на подходе к воинам. Пускай у них это получалось не очень, но до закованных в латы воинов доходили уже изрядно потрепанные сущности. Нужно попробовать завербовать этот отряд как наемников. Вдруг получится. Чем черт не шутит? «Насть, отходим!» Все больше и больше я радуюсь нашей возможности общаться друг с другом. Пылу битвы некогда читать чат или слушать амулет. Зато человек никогда не может проигнорировать собственные мысли. «Забери плинта!» «Угу», — пришел ответ. «Знаешь, у меня всего 7, но я знаю, почему Беспалый встал здесь со всем своим кланом. Вот плинт разошелся». С последней репликой Насти я был согласен на все 100. В Криспе, когда плинта появился на площади, он превратился в убийственный вентилятор, отправляя игроков на перерождение за один удар. Но там были обычные 200-ки, которые моему разбойнику всего на один зуб. Здесь же, как я смог заметить, 300-уровневые призраки, лезущие изо всех дыр. И всего один плинта, получивший баф на плюс 45%. Бойцы Гейры, как звали командира, уже отошли достаточно от призраков, периодически стреляя в них из арбалетов. Поэтому разбойник остался один. Хотя, как я понял, это его не сильно смущало. Даже наоборот, полностью развязало руки. Я не успевал следить за тем, что творит плинта. Это был даже не вентилятор. Это два медленно тающих в воздухе зеленоватых шлейфа, тянущихся за легендарными кинжалами моего вампира, были единственным визуально осязаемым признаком, за который цеплялись глаза. Все остальное было размыто, и вычленить из этого вихря какие-то детали не представлялось возможным. Скажи мне кто-либо, что игрок способен работать на такой сумасшедшей скорости, я рассмеялся бы этому человеку в лицо. Но собственные глаза обманывать не стану. Возле Альтамеды появилась машина смерти. 10, 20, 40, 50. Призраки появлялись возле плинта и тут же испарялись, чтобы переродиться через 24 часа. Мне начинает нравиться дар Элуны. Получено клановое достижение. The best of the best. Лучший среди лучших. Самый высокоуровневый игрок Малабара находится в вашем клане. До тех пор, пока данное достижение принадлежит клану, количество получаемого опыта всеми участниками увеличено на 5%. «Если твой боец продолжит работать на такой скорости, он сгорит», — произнесла Гейра, наблюдая за пляской смерти, устроенной вампиром. «Останови его. Сегодня мы точно не войдем в замок, поэтому нельзя тратить столько сил». «Дары Луны потребуют свою плату, и для этого разумного она будет огромной. Не позволяй ему платить страданиям». «Насть, нужно вытаскивать плинта. Он вошел в раж и не слышит нас», — написал я в чате, так как постоянное усиление и лечение понизило бодрость наполовину. Если начну общаться мысленно, просто упаду без сил. «Хорошо, бабл откатился. Сейчас я его вытащу». Отписалась Анастария, однако в этот самый момент плинта совершил еще один сумасшедший поступок. Одним прыжком он преодолел порядка 10 метров и очутился рядом с бойцами Гейры, ощетинившимися копьями. «Никуда я не вошел!» — довольно произнес он, еще раз прыгнув. Только теперь уже за головы бойцов, приземляясь рядом со мной и Гейрой. «Босс, видал? Всего 72 призрака и практически половина столба опыта. Я лучший!» «Впервые за 10 лет Hellfire стал вторым!» «Не хочу тебя расстраивать, но есть информация, что будет откат», — опустил я на землю витающего в облаках разбойника. «Напугал ежа голый!» Начал плинта, но не смог закончить. Глаза закатились, из носа и рта полилась кровь. Уровень жизни ускоренными темпами пополз вниз, а сам разбойник свалился на землю, словно из него разом вырвали все кости. «Так...» Кровь у игровой куклы бывает только в одном случае. Условия сценария. Чует мое сердце, плинта сейчас не имеет возможности выйти в реальность, а система заставляет его прочувствовать всю прелесть отката полученного бафа. «Насть!» — прокричал я, вливая в плинта исцеление. Гейра тут же дала команду своим бойцам, и двое из них подхватили Плинта под руки и потащили его к световому кругу. «Черт! Там же лазурные драконы!»
«Дим, вытащи нас!»
— прохрипела Анастасия, так же, как и Плинта, рухнув на землю. Радовало одно — девушка не потеряла при этом сознание.
«Выйти из игры можно только после отката Дара и Луны. Не пользуйся им!»
«Ее тоже необходимо вытащить за круг», — произнесла Гейра, отправляя к Насте еще двух бойцов. «К этому моменту мы прошли уже половину пути до светового круга, постоянно отбиваясь от наседающих призраков. Поэтому могли позволить себе такую роскошь, как вытаскивать раненых. Иди с ними, ты слишком активно лечил. Откат Дара и Луны затронет и тебя».
«Именем Императора вы арестованы!»
— прокричал один из усатых стражников, когда мы практически добрались до обычной земли. Нас встретили у самого края светового круга, успев к этому времени спеленать Плинта, так и не пришедшего в себя, направить на Анастасию копья и взять меня в прицел десятка арбалетов.
«За нарушение границы замка Урусай вы помещаетесь под стражу на срок!»
Стражник тут же начал выносить мне приговор, словно являлся судьей, прокурором и адвокатом в одном лице. Однако в мои планы быть пойманным не входило. Настя что-то пыталась им ответить, однако из ее уст раздавался один только хрип. Плинта валялся на земле, и бойцы Гейры потихоньку пинали его ногами за световой круг. Словно вне кольца возможно спадание бафа, поэтому с текущей ситуацией придется разбираться мне самому. Радовало одно. Огромная толпа игроков лазурных драконов, стоящая за световым кольцом, не смела сделать нам ничего плохого. Даже если в нас сейчас полетят стрелы и заклинания, ни одна из них не достигнет цели. Стражники Барлеоны собираются отвезти нас в тюрьму, поэтому никто не может этому помешать. Если же кто-то попытается, будет сидеть в соседней камере.
«По праву, дарованному мне императором Малабара, я являюсь владельцем данного замка!» — прокричал я, не позволяя стражникам скрутить руки за спиной. «У меня есть разрешение на прохождение защитных кордонов стражи. На меня и на этих людей!» — указал я на Плинта и Настю. «Поэтому я требую немедленного освобождения. И я прошу защиты. Я прошу защитить меня и моих людей от посягательств со стороны свободных жителей, кружащихся вокруг моего замка.
Прошу предоставить пропуска, граф!» — потребовал стоящий рядом со мной боец, судя по свойствам, капитан местного гарнизона. «На вас и ваших людей». «О как! Еще минуту назад мне хотели выкрутить руки, а сейчас граф! Почему с этого нельзя было сразу начать? Религия не позволяет?»
«Прошу». Протянул я три зеленых бумажки, практически мгновенно растворившихся в руках капитана. Одновременно с этим над головами Плинта и Анастасии появилось по дополнительному зеленому маркеру. По всей видимости, наличие пропуска визуально отображается таким образом.
«Вы просили обеспечить вам защиту, граф», — продолжил капитан, при этом его люди принялись распутывать Плинта и Анастасию. «Она будет вам предоставлена. Отныне вы и ваши люди находитесь под защитой моего гарнизона. Однако прошу учесть, у меня есть приказ, поэтому ни я, ни мои воины не имеем права отлучаться от замка далее, чем на 500 метров. Также запомните, защита вам предоставлена как владельцу замка. Как только вы перестанете им быть, я не имею права защищать вас от нападок других свободных жителей. Всего доброго. Мои лекари осмотрят Плинта и Анастасию».
Доступен баф ИО владетеля. Игроки не могут нанести вам урон в радиусе 500 метров от замка Альтамеда. Срок — 62 дня. Желаете принять?
Еще и спрашивают. Конечно, да.
«Плинта не нужна защита?» —
удивился капитан, когда хрипящий и все еще плюющийся кровью разбойник начал шевелиться. Его все же вытолкали за черту светового круга и подключили лекарей, поэтому перерождение вампиру не грозило. «Это его выбор», — философски ответил я, прекрасно понимая мотивы Плинта. «Если после каждого посещения замка его будет вот так крутить, нужно будет на ком-нибудь сорваться. Просто отвести душу. Раз лазурные драконы объявили нам войну, почему бы не заняться небольшим геноцидом?
Открытого нападения можно не опасаться, все же вокруг стража, и она обязательно вмешается. А удары из-под тишка для самого прокачанного игрока Малабара не так уж и страшны. Уверен, он им даже рад будет, так как получит полное право отомстить своему обидчику. Если добавить сюда то, что Плинта невозможно взять под контроль, я не завидую тем, кто рискнет поточить на нем свои зубки.
«В таком случае я вас оставлю. Гейра!» — обратился капитан к моей знакомой. «Я же предупреждал, что соваться внутрь круга опасно. Ты хотела отправиться в небытие или являешься счастливой обладательницей метки смерти?»
«Капитан, я должна. Ты же сам прекрасно знаешь, что должна».
«При этом ты отвечаешь не только за себя, но и за своих людей. Какой смысл класть здесь и сейчас голову? Порадовать призраков?»
Капитан куда-то поволок упирающуюся Гейру, и тут мне прямо в лицо прилетела стрела. Вернее, должна была прилететь, так как благодаря невосприимчивости к урону, наносимому игроками, мы с ней находились в разных измерениях, поэтому я почувствовал только порыв ветра.
«Белдар! За попытку нападения на владетеля замка ты заключаешься под стражу сроком на 24 часа!»
Тут же прокричали стражники, скрутив незадачливого стрелка и отправляя его в Нарлак. По всей видимости, лазурные драконы решили проверить мой баф на прочность. Интересно, если у них будут наемники из числа НПС, и у владетеля будет действовать? Или мне придется обороняться самостоятельно? Как-то не хочется проверять этот момент на собственной шкуре.
«Насть, у меня два вопроса глобальных возникло». Делая вид, что ничего серьезного только что не произошло, и демонстративно игнорируя толпящихся недалеко игроков, я подошел к девушке. Настя вроде как оклемалась от последствий отката и способна разговаривать нормально.
«Давай».
«Как вы активировали способность? И отчего ни мне, ни тебе не шел опыт, добываемый Плинта? Мы же в одной группе были, однако уровень повысился только у него. Прямо сейчас на оба вопроса у меня один ответ. Не знаю, нужно разбираться. Тебя, как я вижу, не зацепил откат. Плинта, кстати, где он?»
«Вышел в Реал, как только возможность появилась».
«Я ни разу не видела с его стороны такой скорости. Такое ощущение, что он превратился в ветер и носился среди призраков как нечто невесомое и неосязаемое. Есть подозрение, что активация проходит, когда игрок выходит за свои обычные рамки и границы. Я, например, напряглась довольно сильно, но точно не изо всех сил, стараясь удержать Плинта хотя бы на 60% жизни. Может, поэтому откат не свалил меня с ног?»
«Ладно, этот вопрос я уточню у Гейры. Она что-то знает».
«Гейры?»
«НПС, в отряд которой мы врезались. Это ее люди вытащили тебя и Плинта, поэтому как минимум поговорить нам следует. Нужно сказать ей спасибо. Заодно узнать, зачем она стремится в замок и каким образом планирует войти внутрь. Однако по поводу получаемого в группе опыта — очень интересная штука. В Колотовке, если помнишь, опыт распределялся между всеми. Тут же...»
«Я выясню этот момент. Тот же бес мне должен. Думаю, что ответ на этот вопрос не нарушит никаких соглашений о неразглашении. Дим, я тоже выйду в Реал, хорошо?» «Откат, если честно, довольно серьезная штука. Давно не испытывала ничего подобного».
«Хорошо». Пожал я плечами. «Я пока разведаю, что здесь и как. Отдыхай».
«Все же прорвался», —
произнес Беспалый, подходя ко мне, и так же, как и я, наблюдая за перебранкой между капитаном и Гейрой. Судя по тому, что девушка начала активно размахивать руками, спор шел нешуточный.
«Жаль, что НПС умудрились повесить купол, изолирующий звуки. Лично мне было бы очень интересно их послушать».
«Как видишь», — пожал я плечами. «Ты чего пришел?»
«Договариваться? Зачем же еще?»
— ухмыльнулся глава лазурных драконов.
«Насколько я понял, именно этот замок император пожаловал тебе в награду. Однако самостоятельно захватить его ты не сможешь. Некому. Можешь, конечно, Феникс позвать, но тут уж наши интересы нарушаются. Никого пускать сюда мы не намерены. Да и не пойдет Феникс на конфликт ради такой точки. Больше потеряют. Следовательно, ты находишься не в очень выгодном положении. Однако мы готовы пойти на уступки и предоставить тебе и твоим рейдерам беспрепятственный проход к призракам. Их много, поэтому опыта хватит на оба клана».
«Как щедро с вашей стороны!» — не сдержался я от сарказма.
«Какие же условия ставишь?» «До тех пор, пока замок позволяет ускоренно прокачивать характеристики, ты не занимаешься его захватом. То есть он как бы твой, но по факту общий.
Можем ввести условия. Если в течение, скажем, 3 месяцев ситуация не изменится, мы уйдем».
«Угу. К этому моменту весь клан Лазурных получит 340-й уровень, и опыт с призраков просто не будет вам капать».
«Как приятно осознавать, что мы друг друга поняли. Заключаем соглашение?»
«Что будет, если я откажусь?»
«Ничего».
«Ничего?»
«Ничего хорошего для тебя и твоего клана. Махан, я очень хорошо к тебе отношусь, но политика клана такова, что нам необходимо устранять конкурентов. Через 3 месяца будут межклановые соревнования, поэтому мы будем зубами цепляться за любую возможность стать первыми. Если твой клан стоит на нашем пути, мы сметем его, даже не задумываясь о последствиях. Повторяю, мы готовы позволить вам пользоваться здешними особенностями замка только при одном условии. Ты ничего не предпринимаешь для того, чтобы его захватить. Если ты не согласен, война продолжится. Очень не советую надеяться на иммунитет к урону от игроков, который ты получил. Поверь, запретить тебе находиться в этой локации гораздо проще, чем стараться отправить на перерождение».
«Ты пойдешь против воли Императора?»
Удивленно поднял я бровь.
«Я? Нет. Клан? Нет. Но Нарлак не относится напрямую к Империи. Это независимый город свободных земель, и желание Императора или Властелина ему не указ. Пока ты будешь доказывать, что не верблюд, пройдут как раз те самые 3 месяца. Мы договорились?»
«Мне нужно обсудить это внутри клана», — стараясь говорить нейтральным голосом, ответил я Беспалому. «Прямо сейчас у меня не было ни единственного козыря, кроме решения Хранителя, о котором никто не знает. Поэтому нужно поговорить с Настей. Да и Плинта может предложить что-нибудь дельное. Но одно для себя я понял окончательно. Соглашаться на требования Беспалова я не намерен. Следовательно, между кланами Легенды Барлеоны и Лазурные Драконы — война. Пускай еще не явная, но неизбежная. И как-то меня особо не волнует, что нас всего 133 человека, включая добытчиков. А у Лазурных одних бойцов порядка 10 тысяч. Прогибаться я не буду». «Обсуди, тебя никто не торопит. Дня будет достаточно?» «Думаю, вполне. Ровно через 24 часа я жду ответа. Если его не будет, считаем, что ты отказался. В таком случае мы начинаем действовать».
«Капитан, позвольте уточнить один момент», — обратился я к начальнику гарнизона, как только глава Лазурных оставил меня одного.
«Граф?»
«Скажите, как владетель, я могу запретить присутствие посторонних возле замка? Что для этого нужно сделать?»
«Можете. Для этого необходимо разрешение Совета Нарлака. Данная территория относится к их юрисдикции. Как только вы получите такое постановление, в радиусе 500 метров от замка не будет ни одного свободного жителя, чье присутствие не согласовано с вами».
«Благодарю за ответ. Я займусь этим вопросом».
«Еще один вопрос. Гейра, она кто?»
«Как я понял, она не принадлежит к вашим людям. Явно не наемник Лазурных Драконов и...»
«Я понял вопрос», — прервал меня капитан. «Гейра — один из отпрысков владетелей Гарниса, уничтоженного Урусаем. Она проходила обучение в войсках Императора, поэтому, когда узнала о случившемся, сразу же примчалась сюда, предварительно получив разрешение Совета».
«Урусаем?
Замок называется Альтамеда», — поправил я капитана.
«Возможно, но у меня есть информация о таком названии».
«В любом случае, не в названии дело. Если желаете контролировать присутствующих вокруг замка, получите разрешение Совета Нарлака. Прошу меня извинить, призраки начали новую атаку».
«Так, Беспалый не просто так уверен в собственных силах. Если Совет Нарлака прикормлен Лазурными, то никто не сможет приблизиться к Альтамеде. Кордоны стражников тут же отправят нарушителей в тюрьму. Следовательно, нужна массивная атака с четким осознанием, что у атакующих с Нарлаком будет ненависть.
Феникс на это не пойдет.
Зато я знаю того, кто может рискнуть».
«Слушаю». В амулете раздался знакомый голос.
«Эвалет, это Махан. Не буду ходить вокруг да около, перейду сразу к сути. Если мне потребуется несколько тысяч твоих бойцов на 3 месяца, можно будет это устроить?»
послышалось в амулете, поэтому я улыбнулся и продолжил. «Теперь подробно. Я честно и открыто рассказал дяде Анастарии о найденном месте прокачки и конфликте с лазурными драконами. В отличие от Феникса, Темный Легион не может иметь никаких интересов в этом городе. Во всяком случае, губернатор от Малабара в Нарлаке находится, а о представителях Картаса мэр не сказал ни слова. Если мне удастся надавить на совет, то Эвалет со своими людьми будет как нельзя кстати. Уверен, если Беспалова прогнать от Альтамеды, его не остановит ненависть с Нарлаком. «Твои условия!» Тут же ухватился за возможность прокачки Эвалет. «Мне не нужны конфликты между нашими бойцами. Призраков хватит на всех. Мне нужна защита и тотальное уничтожение всех игроков, кружащихся вокруг замка». «Принимается. Еще что-то?» «С призраков может что-то упасть, причем ценное. Мне не хотелось бы бегать к вам с просьбой показать или отдать это мне. Добыча с игроков — ваша». «Тоже адекватное требование». «И еще предлагаю заключить союз. Уверен, императору и властелину это понравится. Два клана противоположных фракций начали общаться и что-то вместе делать. К тому же мне нужны будут проверенные бойцы для Ока». «Ты его еще не отдал?» — переспросил Эвалет, показывая свою заинтересованность. «Мы же договаривались, что данное задание делаем вместе. Я от своих слов не отказываюсь. Мои юристы составят соглашение и отправят Лейте, Барсини и Анастарии. Они же у тебя занимаются всеми бумажными делами. Смотрю, вы много знаете о моем клане». Не смог удержаться я от едкого замечания. «Мир слухами полнится, Махан!» Даже сквозь амулет чувствовалось, что Эвалет очень доволен произведенным на меня впечатлением. «Как только мы заключим соглашение, ты можешь рассчитывать на 3000 бойцов. Однако мой совет — постарайся договориться с Нарлаком. Лазурных много, но я приглашу наемников, так что выбить мы их сможем. Стражники, сколько бы их ни было, тоже не проблема. Но портить отношения с городом не очень хочется. Так что постарайся этот вопрос решить. Мои люди будут в твоем распоряжении только после гарантии, что на них не набросятся стражи. Это мы тоже включим в соглашение». «Договорились. Можно сторонний вопрос? Скажи, вы уже с кинжалом Гераники разобрались?» «Еще нет. Но, как мне кажется, в течение недели-другой точно завершим этот сценарий. Подземелье найдено, осталось всего два босса, включая последнего, и дело в шляпе. Нет последних новостей от Феникса? Они прошли своего второго босса?» «К сожалению, не знаю. То, что подземелье нашли, факт, но насчет боссов... Ладно, я вечером у Эхкиллера спрошу. У тебя все?» «Вроде все, хотя... Скажи, как оно там, в Картасе? Не жалеете, что перешли?» «Некогда нам жалеть. Новое задание, новые способности, новое подземелье. Это как очутиться в новой неизведанной сказке, где за каждым кустом находится чудо чудное и диво дивное. Здесь действительно рай для исследований, и у меня бойцы неделями не выходят из игры, стараясь везде успеть первыми. Кстати, у меня есть приглашение на бал, устраиваемый в честь женитьбы одного нашего герцога с девушкой из Малабара. Приглашение на две персоны. Нет желания через неделю с Настей прилететь в гости? Посмотрите на наш дворец, сравните его с императорским. Поверь, он стоит того, чтобы потратить на него время. Безопасность я тебе гарантирую». «Настя уже в курсе?» — сразу же переспросил я. «Нет еще. Я планировал пригласить ее в начале следующей недели, но раз ты позвонил первым...» «Я согласен. Только одна просьба — не говори ей ничего. Хочу сюрприз сделать». «Идет. Тогда резюмируем. С меня соглашение, с тебя распоряжение местных органов власти, что мы имеем право находиться на данной территории и координаты, если тебе понадобится наша помощь». «Договорились. Тогда отбой связи. Пойду выбивать бумаги». «Позволишь присесть рядом?» Приятный женский голос вывел меня из глубокой задумчивости о сути бытия и моего места в этом мире. Как я ни старался придумать грамотную последовательность действий с советом Нарлака, результат всегда заканчивался одним и тем же. Разбомбить этот город до основания и забыть о совете как о сущности. «Присаживайся, Гейра», — неопределенно взмахнул я рукой, приглашая девушку. «Рассказывай, чем могу тебе помочь». «Мне показалось, что это я могу помочь», — улыбнулась девушка, опускаясь на землю. «Наверняка у тебя, как у нового владетеля Урусая, возникли вопросы. Я пришла на них ответить». «Этот замок называется Альтамеда», — произнес я, однако в глазах девушки не мелькнуло ни единого огонька понимания. Поэтому добавил. «Хотя неважно. Причина, по которой ты хочешь уничтожить призраков, мне уже известна. Однако я не очень понимаю, как ты собралась проникнуть внутрь замка. Мне император сообщил, что только владетель имеет на это право». «Возможно, речь шла о свободных жителях, так как любой мой воин прекрасно может войти внутрь. Главное — пробиться». «Хорошо, оставим этот вопрос на потом. Скажи, какой резон пробиваться внутрь?» «Моих родных уже не вернуть. Однако где-то в замке должен находиться предмет, из-за которого призраки возрождаются, из-за которого замок прыгает с места на место. Я хочу его уничтожить».
«Замок был проклят много веков назад властелином. Именно из-за этого он прыгает с места на место, а призраки не находят упокоения. Никаких предметов в нем нет».
«Ни одна сила в Барлеоне, кроме, пожалуй, Создателя, не может наложить такое проклятие», — как-то фанатично ответила Гейра. «Со временем проклятие источилось бы, поэтому нужна подпитка».
«Есть и подпитка», — заверил я девушку. «Внутри этого творения», — я махнул рукой в сторону Альтамеды, — «находится монстр, захвативший призраков. Именно он отправляет их. Именно он ответственен за то, что замок упал на Гларнис. В замке нет предмета, который нужно уничтожить. В нем есть монстр. Если ты поможешь мне с ним справиться, твой город будет отомщен».
«Ты уверен?» — недоверчиво переспросила девушка.
«Именно такую информацию сообщили мне император и властелин, и у меня нет оснований им не доверять», — ответил я, оставив на всякий случай себе лазейку. «В таком случае...» Гейра замешкалась на мгновение, после чего вскочила на ноги и торжественно произнесла. «Граф Махан, прошу принять меня и моих людей на службу. До тех пор, пока жив монстр в замке, наш меч — твой меч». Отряд Гейры в количестве 30 воинов, 5 жрецов и 3 магов желает присоединиться к вашему клану до момента захвата Альтамеды. Желаете принять? «Какие ограничения накладывает на меня ваше вступление?» Несмотря на дикое желание нажать кнопку «Принять», я решил уточнить основные моменты. Имея печальный опыт найма рабочей бригады, мне было прекрасно известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да и то, только для второй мышки. «Мы сами обеспечиваем себя едой, не требуем зарплаты, не участвуем в конфликтах между свободными людьми, мы занимаемся только уничтожением монстра в замке и более ничем. Никаких дополнительных обязательств не требуется. Весь получаемый нами опыт идет либо в клановые очки, либо по решению владетеля замка в развитие замка. Вся добыча, полученная нами в период работы на владетеля, делится пополам между нами и им», — официальным тоном произнесла Гейра. «Это все?» «Нет. Смерть каждого бойца лежит целиком на моей ответственности, поэтому я выплачиваю за его смерть в клан от 10 до 50 тысяч золотых, в зависимости от ранга павшего. Если умру я, деньги перечислит банк. Сейчас же займусь этим вопросом». «Но не бывает же так. Во мне просто все кричало. Во мне голосило ощущение, что здесь что-то нечисто. Не бывает таких сказочных подарков со стороны разработчиков. Не бывает и точка. Расскажи об управлении. Твои приказы — мои приказы. Мной самостоятельно не принимается никаких решений. Я и мои люди беспрекословно выполняем все поручения, связанные с уничтожением монстра, засевшего в замке. Что вы будете делать, если слова императора и властелина относительно монстра окажутся ложными? Призови своего императора, чтобы он подтвердил правдивость твоих слов, и в таком случае мы ничего не будем делать. Если монстра не окажется в замке, это будет не твоя вина. В таком случае я принимаю тебя и твоих людей на службу», — произнес я, нажимая кнопку «Принять» и инстинктивно вжимая голову в плечи. «Сейчас должен произойти взрыв. Не меньше». Получено клановое достижение «Сказочные наемники». Наймите на службу отряд НПС численностью не менее 30 разумных, все члены которого выше 200 уровня. «Нашел время разбазаривать имущество», — отписался Лейте. «И так денег нету, еще и НПС нанял.
по миру пойдем. Типа ты нашего скрягу не знаешь. Наверняка нам еще и приплатили за то, чтобы на службу наняться.
Растяпа не остался в стороне от произошедшего события.
Это же Махан! От него снега зимой не допросишься. Не то чтобы денег на наемников.
Мы будем готовы уже завтра к утру, заверила меня Гейра. Призраки, уничтоженные сегодня, еще не успеют возродиться к этому времени. Если я не нужна, займусь ремонтом. После сегодняшней атаки пострадало много вещей. Я мельком посмотрел на свои вещи и ухмыльнулся. Кроме цепочки, которую я так и не обновил, все остальные предметы были в идеальном состоянии. Даже не знаю, как прокачивать себе ремонтное дело. По всей видимости, оно у меня так и останется девственно нетронутым. Ну а то, что уже 6 единиц вкачано в эту специальность, это мелочи. Как говорят, один раз не считается. Раздавшийся трезвон амулета оторвал меня от очень важного занятия — ничего не делания. Смысла лететь без Насти в Нарлак я не видел. Выходить на безопасную территорию — тоже. Поэтому просто сидел, смотрел на битву стражников с призраками и старался ни о чем не думать. К огромному удивлению, это получалось очень добротно. «Слушаю», — нажав кнопку приема, ответил я.
«Махан, это Магдай! Ты просил призвать тебя на последнего босса Кровавой Косы! Собственно, мы уже на месте, все зачистили, остался только он. Тебя как, тянуть?»
«Конечно!»
«В таком случае сейчас маги построят портал призыва, и минуты через 3 мы тебя притащим. Отбой связи!»
Подземелье Кровавой Косы. Ничем не примечательное подземелье 190 уровня, состоящее всего из 3 боссов и огромной толпы простых мобов. Если бы не одно «но». В этом подземелье находились осколки истории Трилистника. Смысла пробегать с рейдерами все подземелье я не видел. Зато попасть на финального босса, чтобы иметь возможность получить осколок, важно. Нужно повышать репутацию с Трилистником. Для развития клана пригодится.
«Магдай, что тут нужно делать?» — спросил я у своего рейд-лидера, как только вышел из портала.
Вся рейдовая группа была измазана в чем-то зеленом, медленно стекающем по одежде, но, если судить по свойствам, не опасным ни для игрока, ни для его предметов. Просто не очень приятный глазу визуальный эффект.
«По сути, ничего сложного», —
принялся объяснять Магдай, вытирая с лица зеленую слизь. Увидев мой немой вопрос, он усмехнулся и пояснил.
«Только что закончили чистку коридора от плотоядных растений. Это их сок. Смывать очень сильно не рекомендуется, так как босс принимает нас за цветы и не атакует лишний раз.
Ты бы тоже окунулся, лужа уже набежала», — указал он рукой куда-то вдаль. «Но не обязательно. Стой в сторонке, пару раз полечи танка и все. Подземелье тебе зачтется. Кидаю группу». Желания окунаться в зеленую жижу у меня не было никакого, поэтому Магдай ухмыльнулся и начал пояснять тактику. «У босса 3 фазы, чередующиеся каждую минуту. На первой мы стоим раздельно». Слушая Магдая, я все больше и больше проникался уважением к этому человеку. Спокойным тоном, без лишних эмоций, он пояснял мне специфику боя. По всем правилам рейдов, тактику должен знать каждый участник, не надеясь на то, что рейд-лидер его обучит. Все же 6 или 12 часов возрождения — слишком высокая плата за то, что кому-то было лень знакомиться с документацией. Но сейчас Магдай ничем не показывал своего недовольства моей неподготовленностью и просто объяснял, что нужно делать. Битва с гигантским богомолом, являющимся финальным боссом подземелья, не вызвала никаких трудностей. Магдай грамотно и уверенно управлял рейдом, заставляя всех в нужный момент либо полностью прекращать урон при применении боссом способностей по возвращению урона игрокам, либо сосредотачиваться на появляющихся помощниках босса, выбегающих из отверстий в стенах небольших жуков. При достижении босса жуки лечили его на 1%, поэтому на этой фазе задачей рейда было полное уничтожение мелочи. Очень пригодились мои замедляющие духи, которые вселялись в жуков, уменьшая скорость их передвижения в 2 раза. В итоге, всего через 15 минут с начала боя, у меня перед глазами появилось обнадеживающее своей перспективой сообщение. Получено клановое достижение. Богомолы против. Клан Легенды Барлеоны завершил прохождение подземелья Кровавой Косы. Награда за прохождение — 100 000 золотых. Плюс 7,5 миллионов клановых очков.
Следующее прохождение данного подземелья возможно через 7 дней. Клан Легенды Барлеоны получает второй уровень. Получено достижение с миру по нитке. Количество падающего с мобов золота увеличено на 10%. Наконец-то! Второй уровень должен очень хорошо поднять нас в общем рейтинге кланов. Может, даже в первую десятку тысяч войдем. Несмотря на огромное количество кланов в Малабаре, большинство из них даже не перевалило первого уровня. Слишком порой утомителен процесс повышения уровней клана, и не все способны собрать под свои знамена 20 человек для подземелья. С босса упало около 100 тысяч золотых. Алхимический рецепт необычного качества, а также 5 предметов, которые Магдай сразу же распределил между игроками. Пришло оповещение, что еще 3 игрока заключили с кланом соглашение касательно одежды. Однако меня такие мелочи уже не интересовали. Меня манил осколок. «Это и есть что-то там трилистника?» — спросил подошедший Магдай, кивнув головой в сторону небольшой ниши в стене. Там на земле находились куски камня, бывшие когда-то, по всей видимости, скульптурной композицией. Неужели какие-то камни способны порадовать этих неприступных синих? «Это не совсем камни», — ответил я. «Очень похоже на скульптуру. Могу ошибаться, но если ее восстановить, репутации будет больше». «Ты скульптор?» «Нет, но знаю, где их найти. Ладно, забираем камни и выходим. Маги могут построить обратный портал?» «Нет, только призыв. Обратный открывается с 200 уровня. У меня всего один маг такой. Нужно 3. Тогда слушай». Я рассказал Магдаю об Альтамеде и особенностях прокачки в ней, упомянув о конфликте с лазурными драконами. «Как думаешь, очень сильно покореженного 300-го призрака сможете уничтожить?» «Нужно смотреть», — тут же ответил рейд-лидер. «Разница в уровнях очень большая. Ни один мой нынешний танк не проживет дольше 3 ударов, даже несмотря на описываемый тобой баф. Но если подходить к делу грамотно...» «Давай так. У меня осталось еще одно подземелье в этом районе. Мы его пройдем, думаю, завтра или послезавтра. После чего прилетим к Альтамеде и попробуем. Получится — отлично, пропишемся там. Не получится — лучше я со своими людьми побегаю по подземельям. Выхлоп будет больше». «Договорились», — ответил я, шокированный таким обстоятельным ответом. «Нет, мне Магдай определенно начинает нравиться. Он прекрасно понимает красоту прокачки на призраках. При этом умудрился посмотреть на ситуацию со всех сторон. 200-уровневые игроки будут пинать 300-уровневых призраков очень долго. Причем это обычные призраки. Уверен, среди них есть такая же градация, как и в обычной армии мобов. Сотни сержантов, десяток лейтенантов и один генерал. По-другому быть не может. Поэтому Магдай сразу прикинул, справятся его ребята или нет. Пускай лучше деньги и опыт для клана зарабатывают, чем перерождаются после каждой битвы». «Есть телепорт в Нарлак. Тебя подбросить?» — спросил Магдай. «Это подземелье находится не в очень удобном месте, практически на границе с Картасом. Кругом джунгли, агрессивные животные, до города около полудня лета». «Давай», — согласился я с предложением. «Все равно в Нарлак нужно лететь. Почему бы не сейчас?» «Есть еще один момент по поводу титула. Мы с Барсиной договаривались, что...» «Мне известны ваши договоренности», — прервал я рейд-лидера и залез в настройки. Говоря на чистоту, уже успел забыть о том, что Магдай согласился вступить в клан из-за барона. Хорошо, что он сам об этом напомнил. Глава клана легенды Барлеоны Махан присуждает игроку Магдаю Амирскому титул «Барон». «Теперь твои условия выполнены?» — спросил я довольного рейд-лидера, который к этому моменту, если судить по световым вспышкам, получил несколько достижений. «Полностью», — нашелся Магдай, после чего активировал портал. Склонив голову, он величаво указал рукой на возникший мерцающий круг. «Граф, прошу, только после вас». «Неужели еще один растяпа у нас в клане завелся? Я же с ними со всеми с ума сойду». «Махан, по решению совета города Нарлак ты арестован!» Едва я вышел из портала, ко мне тут же подскочил стражник и направил в мою сторону увесистое копье. «Не понял. Что за шутки?» «Магдай, «По решению совета Гордон Орлак, ты арестован!» Словно попугай повторил стражник, и рядом с выскочившим из портала Магдеем появился еще один стражник. «Леандр, по решению...» «Никто не идет в Нарлак!» Мгновенно возникло в чате сообщение от Магдея. «Нас тут в тюрьму сажают!» Из 47 рейдеров в Нарлак успело войти всего шестеро, включая меня. Поэтому в очередной раз порадовался скорости реакции лидера нашего первого рейда. В то, что таких рейдов у нас будет несколько, не сомневался. Если мы хотим зарабатывать на прохождении подземелий, необходимо много людей. «Прошу объяснить причину задержания», — спросил я у командира стражников. «Таково решение совета», — ответили мне. «Согласно ему, всех представителей клана легенды Барлеоны необходимо помещать под стражу до выяснения». «Выяснение чего?» «Этого я не знаю. Если в течение 24 часов, пока вы находитесь под арестом, ничего не выяснится и не прояснится, вам будут предъявлены официальные извинения и предоставлена одна откупная за нарушение. Таково решение совета, и оно не противоречит принятым в Барлеоне нормам». У меня так и чесался язык сказать, что такие нормы в Барлеоне применяются к тем, у кого с городом или провинцией ненависть. Однако промолчал. Есть подозрение, что чем больше я буду выдавать негатива, тем дольше просижу в камере. В Барлеоне действительно был закон, разрешающий упрятать игрока за решетку. Обычно за нарушение. Но в отдельных случаях для профилактики. Например, если за игроком тянется слава убийцы или ПКшера, то при посещении города его могут в превентивных целях ограничить на 24 часа. Потом, естественно, извинятся, выплатят неустойку, в нашем случае откупная, и отпустят. Но сейчас... Мне прямо видится, как Беспалый договаривается с представителями совета об аресте всех моих игроков. Нет, это уже переходит все границы. В конце концов, я граф или погулять вышел? Прецедентов получения игроками титула еще не было, поэтому есть вероятность, что НПС просто не знают, как себя вести с такими свободными жителями. Ничего, сейчас покажу. Зря, что ли, меня Оглобля в свое время учил этикету, правилам и прочим фишкам дворянства. Кстати, интересно, разработчики уже тогда задумали впихнуть мне этот замок? Или эта идея родилась у них спонтанно? «Если ко мне или к моим людям прикоснется хоть один стражник», — начал я свою импровизацию, «мной это будет расценено как посягательство на честь и достоинство графа Махана. В таком случае, руководствуясь положением о дворянстве, утвержденном Кармадонтом, я буду вправе уничтожить любого покусившегося разумного. Либо мне предъявляют конкретные обвинения, причем с доказательствами совершенного правонарушения, либо я требую сатисфакции за попытку унизить представителя дворянского рода. Если руководство города желает пренебречь законами Барлеоны, прошедшими сквозь века, пусть рискнет. Я требую немедленного созыва совета и объяснения сложившейся ситуации. Хранитель, прошу подтвердить мое право».
«Подтверждаю. Требования графа Махана справедливы. Совет будет собран».
В Нарлаке стало тихо, словно у всего города выключили звук. Разом. Даже мои пятеро бойцов молчали, удивленно уставившись на меня. Ни стражники, ни пробегающие мимо игроки, многие из которых услышали хранителя первый раз в жизни, никто не произносил ни звука.
«Ты продолжаешь ходить по лезвию, шаман!»
Через несколько мгновений продолжил хранитель, и центральная площадь Нарлака, куда вывел нас портал, наполнилась ужасным гулом. Игроки, да и обычные НПС начали обсуждать между собой случившееся. «Ничего, прорвемся», — пробормотал я, смотря как стражники убирают копья и недоуменно переглядываются. Все же хорошо имитаторов запрограммировали. Никаких системных ошибок, синих экранов смерти или прочей билиберды прошлого. Возникло недокументированное обстоятельство, просто стой и жди обновления алгоритмов.
«Прошу следовать за нами, граф»,
произнес, наконец, начальник отряда. Видимо, систему перезапустили, и сейчас начнется что-то интересное.
«До окончания заседания совета ваши люди могут беспрепятственно находиться в городе. Совет состоится через час».
«Магдей, пускай твои люди прыгают в город, и мой тебе совет. Отправляйтесь к третьему подземелью. Сейчас вам делать в городе нечего. Да и вредно это для бюджета клана. Вдруг еще выкуп будут требовать».
Кстати, еще один совет. Рекомендую впредь прыгать в порталы по одному, осматриваться и только после идти остальным. Одного-двоих игроков не так жалко, — улыбнулся я.
Стража повела меня странным путем. Оказалось, что совет города заседал не на центральной площади, а где-то прямо направо, прямо налево, еще раз налево, каким-то переулком, через перевернутую телегу, дом насквозь. Карты города, к сожалению, у меня не было. Поэтому я плелся за стражами порядка, как турист, отмечая для себя особенности города. По большей части их не было. Однако то тут, то там встречались странные знаки. Четырехлистный зеленый клевер на фоне желтого солнца. То ли заходящего, то ли наоборот восходящего, об этом было трудно судить. На седьмом знаке я не выдержал и спросил у одного из стражников, что означают эти символы. Оказалось, что в домах, отмеченных таким символом, проживают представители Аструма, соседнего материка. Когда-то давно эти дома были выкуплены и теперь не принадлежат городу. К тому же территория, на которой находятся дома, считается суверенной территорией Аструма, и стража Нарлака не имеет никаких прав вмешиваться в дела соседней империи. Вот оно что. Нужно запомнить. Вдруг пригодится когда-нибудь такая информация. Есть же возможность проверить. Остановившись рядом с одним из домов Аструма, я открыл почтовый ящик и, невзирая на неприкрытое ворчание стражи, написал письмо. «Калатея, приветствую. Прошу прощения, что беспокою тебя из сугубо исследовательских целей. Но мне стало интересно, насколько ограничены предвестники. Если мне не изменяет память, они способны прыгать в рамках своего материка. Или, как говорится в правилах, по территории своего материка. И тут возник вопрос. В Нарлаке есть несколько домов, принадлежащих Аструму. Принадлежащих и юридически, и физически вместе с Землей. Собственно, вот координаты этого чуда. Я стою в паре метров от входа. Вопрос, ты можешь сюда прыгнуть? Или шаманов все же ограничили одним материком? Ведь это земля Аструма? Еще раз предупреждаю, вопрос сугубо исследовательский. Спасибо. Шаман Махан. Отправив письмо, я сделал несколько шагов, как меня осенила с ног сшибательная мысль, вновь заставившая замереть на месте. Я знаю, что загадано в загадке Огров. Как же сразу не догадался, что отсутствие поля для ввода может означать только одно, что... «Прошу прощения, граф», — прервал мое самовосхваление командир отряда. «Нам следует двигаться дальше. Совет начнется через 40 минут, однако мы не прошли и половины пути». «Не прошли и половины? За городом они, что ли, собираются?» «По моим подсчетам, за 10 минут мы прошли половину расстояния от центра до окраин. И если впереди еще большая часть пути, даже не знаю». Может, совет собирается в какой-нибудь тайной пещере? Кто этих липовых конспираторов поймет? Тайная пещера оказалась действительно тайной. В том смысле, что более роскошного особняка в своей жизни я не видел никогда. Даже на фоне привычных изяществ Анхурса, здание, что предстало моим взором через 30 минут ходьбы, выделялось бы как слон в свинарнике. Мы действительно вышли из Нарлака и прошли, по моей оценке, около километра в сторону виднеющихся вдалеке гор. То справа, то слева возвышались огромные здания, или скорее виллы. Монументальные, с огромными окнами и статуями по всему периметру. С аккуратно подстриженным газоном, массивными коваными воротами и желтой кирпичной дорогой, ведущей к дому. Эти фазенды только что не кричали. «В нас живут денежные мешки!» Будь я в реальности, с удовольствием приобрел. А еще лучше получил бы в подарок такой домик. Желательно с сотней другой прислуги, ибо как самостоятельно убираться в таком доме, ума не приложу. Понимая, что выгляжу немного глупо, словно сельский житель в центре мегаполиса, я обратил свой взор в сторону цели нашего похода и, выругавшись, постарался поднять челюсть с земли. Перед моими глазами предстал венец творения местных дизайнеров. Фазенда-фазенд, дом-домов. И, не побоюсь этого слова, просто ух ты. По сути, все было аналогично уже увиденным фазендам. Та же массивность, окна, статуи, желтая дорога, аккуратно подстриженные газоны и кусты. Но твою же налево! Как все было прекрасно. Сам того особо не желая, включил запись видео. Скину Насте. Она должна оценить всю прелесть жилища местных воротил. Теперь я стал понимать игроков, тратящих года на получение репутации с императорами всех материков, лишь бы посмотреть на их дворцы. Если обычный загородный дом производит такое впечатление, представляю, что творится в огромных дворцах. Нужно будет Эвалетту спасибо сказать, что пригласил меня во дворец Властелина. «Граф, прошу следовать за мной», — без единой эмоции произнес чопорный дворецкий, указывая рукой в сторону дома. Отряд стражников не стал заходить внутрь, словно у них не было на это полномочий. Они даже словом не обмолвились со встретившим меня слугой. Молча развернулись и отправились обратно в Нарлак. Странно. Еще более странную вещь я увидел, когда подошел к самому дому. Кареты. 7 разукрашенных карет, каждая из которых была запряжена 4 лошадьми. Причем меня смутил не тот факт, что все представители города приехали верхом, а меня, графа, как нерадивого родственника, заставили идти пешком. Ничего, бывает, я не гордый и ноги не отвалятся. Меня больше всего смутил тот факт, что из последней подъехавшей кареты вышел Беспалый и Беспоники. Они-то что тут делают? Игрокам запрещено управлять городами. Судя по тому, что ты здесь, а не у Альтамеды, ответ отрицательный? Мимоходом бросил Беспалый, даже не став останавливаться и ждать ответа. Теперь меня переклинило окончательно. Верить в то, что Беспалый является недальновидным человеком, не смотрящим дальше собственного носа, я не имел права. У него был Беспоники. Следовательно, все происходящее очень выгодно для лазурных драконов. Причем вне зависимости от сценариев развития ситуации. Пора прекращать верить в злодеев, кладущих жизнь и все состояние ради непонятной цели и начать воспринимать происходящее адекватно. Лазурные знают что-то, чего не знаю я. Поэтому чувствуют себя уверенно, даже несмотря на хранителя. При этом Беспалый, битый жизнью волк, умудрившийся стать руководителем 3-го еще до разделения, а теперь 2-го клана Малабара. И все мои потуги изменить ситуацию уже давным-давно обсчитаны, оценены и разложены по полочкам. Блин, Настя, когда же ты вернешься в игру?